Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Все свободны».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Сегодня исполняется год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II. Министр культуры Кабардино-Балкарии считает, что нападение на него было совершено на почве национальной нетерпимости. В Восточной Европе из-за наводнений сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. 2 апреля исполняется год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II.
Его наследие огромно, но суть его долгого понтификата можно выразить несколькими словами из его же первого выступления после восшествия на Святой Престол 22 октября 1978 года. «Откройте, широко распахните двери Христу»,
сказал нынешний понтифик Бенедикт XVI, выступая перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане. Сегодня в Ватикане пройдет массовая ночная молитва в память об Иоанне Павле II, скончавшемся в 21 час 37 минут ровно год назад. По всему миру в католических храмах проходят специальные мессы и молебны. Госсекретарь США Кондолиза Райс, прибывшая с неожиданным визитом в Ирак, призвала иракских политиков достичь компромисса и сформировать правительство национального единства. Райс прилетела в Багдад вместе с главой британского МИДа Джеком Стро. Они встретились с руководством и лидерами ведущих партий Ирака. Переговоры о создании нового кабинета в Ираке, начавшиеся после выборов 3 месяца назад, зашли в тупик. Крайне обострился конфликт между шиитами и суннитами. Американское командование в Ираке заявило, что военный вертолет «Апач», упавший в субботу к юго-западу от Багдада, был сбит противником. 2 пилота предположительно погибли, ведутся поиски их тел. Вертолет совершал боевое воздушное патрулирование. Одна из иракских повстанческих групп взяла на себя ответственность за нападение. Ее заявление появилось в интернете. Подтвердить информацию невозможно. К северо-востоку от Багдада вновь взорвана шиитская мечеть, о пострадавших не сообщается. В окрестностях Багдада, по данным полиции, обнаружены тела почти 40 жертв убийств. В Чехии, Германии и Венгрии сотни людей были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных быстрым таянием снега в горах и дождями. На востоке Чехии эвакуированы несколько сотен жителей города Аламоуц, где река Морава вышла из берегов, прорвав плотину. На севере страны, в городе Усть над Лабаем, уровень воды в реке Лаба, это чешское название Эльбы, достиг почти 8,5 метров, что на 6 метров выше нормы. На востоке ФРГ, в Дрездене, который также стоит на Эльбе, уровень воды растет не так быстро, как ожидалось, и достиг 7,5 метров. В Венгрии из 45 населенных пунктов эвакуированы около 400 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него набросилась группа молодых людей. Сейчас министр находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам самого Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги.
Я попытался их к разуму призвать. Я говорю: ребята, мы такие же россияне, мы не меньше вас любим Россию. На что они сразу кинулись с кулаками. Ну, в общем, драка началась,
рассказал Заур Тутов в интервью телеканалу «Россия». Прокуратура, однако, не нашла оснований для возбуждения уголовного дела о нападении на почве национальной нетерпимости.
В настоящее время следствие не располагает какими бы то ни было данными, свидетельствующими о том, что инцидент произошел на национальной почве. Заур Тутов заходил в помещение Дома культуры. Увидев молодых людей, примерно в количестве 5 человек, которые распивали пиво неподалеку, сделал им замечание на грубую нецензурную брань, которой они выражались. В этой связи между ними произошла драка, в результате которой примерно в час ночи Заур Тутов обратился в больницу города.
Это был Сергей Марченко, представитель Московской прокуратуры. В правоохранительные органы Чечни явился с повинной бывший начальник штаба президентской гвардии Ичкерии Ислан Дацаев. Он утверждает, что служил в гвардии Аслана Масхадова с 1994 по 1999 годы, а добровольно сдаться его уговорили родственники. Между тем, в Старопромысловском районе Грозного, неподалеку от комплекса правительственных зданий, найдено 6 килограммов взрывчатки. Тайник обнаружили на территории разрушенного завода железобетонных изделий.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае в результате взрывов на двух предприятиях погибли 28 человек. Многие получили ранения. Как сообщает агентство Синьхуа, взрывы произошли на заводе в провинции Шаньдун и на пиротехнической фабрике в провинции Шаньси. Взрывы на китайских предприятиях не редкость, поскольку там зачастую не соблюдаются нормы техники безопасности. В Таиланде в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы. Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра объявил выборы на 3 года раньше срока после обвинений в коррупции членов его семьи при продаже крупнейшей телекоммуникационной компании страны. Шинаватра возглавил правительство Таиланда в прошлом году. Оппозиционные партии бойкотировали выборы.
Я отказался голосовать, во-первых, потому что я не поддерживаю эту конституцию, и, во-вторых, я был против роспуска парламента и проведения этих выборов.
Сказал лидер крупнейшей оппозиционной партии «Народный альянс за демократию». По мнению обозревателей, избранное число депутатов будет недостаточным для формирования правительства, и политический кризис продолжится. По окончании голосования на 2 избирательных участках на юге страны произошли взрывы. Несколько полицейских получили ранения. В Сирии к 5 годам тюрьмы приговорен правозащитник Рияд Дарар. Его обвинили в создании тайной организации «Клевете». Дарар, активист Комитета за возрождение гражданского общества, был арестован в июне прошлого года после публичного выступления. Напомню основные новости к этому часу. Сегодня исполняется год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II. Министр культуры Кабардино-Балкарии полагает, что нападение на него было совершено на почве национальной нетерпимости. В Восточной Европе из-за наводнений сотни людей эвакуированы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19:07.
В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут из московской студии радио Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе передача Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Густав Малер и его жена Альма Шиндлер.
Затем выпуск «Безумных новостей», а после них новейшая музыкальная история Александра Бураховского, посвященная творчеству Эрика Клэптона.
Во второй половине часа программа Игоря Померанцева «Красное сухое». Ее тема – вино и музыка.
А в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов.
Итак, мы начинаем час с очередного выпуска программы Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви. Альма Шиндлер и Густав Малер. Густав Малер женился в 42 года на 24-летней Альме Шиндлер, дочери венского художника и скульптора Эмиля Якоба Шиндлера. Это произошло в 1902 году.
Ну, вот так принято считать, что композитор, великий талант, женился на красавице. Вот.
Писатель Петр Вай.
Альма Шиндлер была не просто красавица, хотя красавица тоже. Ее всю жизнь окружали исключительно талантливые и очень крупные люди, которых привлекала не только, вероятно, красота Альмы, а то обаяние, которое было в ней на протяжении всей жизни. Первый муж – Густав Малер, композитор. Второй муж – архитектор Вальтер Гропиус. Третий муж – писатель Франц Верфель. У нее был бурный роман с выдающимся художником Оскаром Кокошкой. За ней ухаживал Густав Климт. К ней сватался композитор Цимлинский. То есть Альма Шиндлер сумела сфокусировать в себе историю австрийской культуры конца 19-го, первой половины 20-го веков. Я не думаю, что есть хоть какая-нибудь еще женщина в истории, которая бы собрала вот вокруг себя такой цветник выдающихся талантов.
Окруженная талантливыми людьми, Альма Шиндлер и сама была талантлива. К 20 годам у Альмы были уже изданы и исполнялись 9 песен, одобренные знатоками. Она писала музыку на стихи Гейне, Рильке и других поэтов, выказывая и вкус, и мастерство. но замужество положило конец творчеству.
Как ты себе рисуешь супружескую жизнь, в которой муж и жена оба композиторы?
Она сдалась, написав через много лет в мемуарах.
Тогда я похоронила свои мечты. Может, и к лучшему. Но это оставило зияющую рану, которая так и не затянулась никогда.
Что до ее мужа, то только встреча с Зигмундом Фрейдом в 1910 году, за год до смерти, помогла Малеру осознать, как он был неправ, запретив жене заниматься музыкальным творчеством.
«Что я сделал? Эти песни так хороши, они просто превосходны. Ты должна поработать над ними, и мы их опубликуем. Я не успокоюсь, пока ты не начнешь снова работать».
Малер, безусловно, любил Альму, но есть твердое ощущение, что он ее еще и завоевывал и покорял ровно так же, как он покорял Вену. Он провинциал из Чехии, точнее сказать, из Моравии, еврей, то есть маргинал, добравшийся до имперской столицы, завоевывал Вену, стал руководителем главного оперного театра. И также он победил первую красавицу Вены. Малер был не казист, ну, что называется, очкарик, ростом 1,63 м. А Альма высокая, статная. И вот то, что он стал ее мужем, а не тот набор выдающихся женихов, который крутился вокруг Альмы, это была, конечно, победа настолько же важная, насколько была важна для него победа над венской оперой и над венской изысканной публикой.
Безусловно, Малер любил Альму.
«Ты самое дорогое создание для меня, верный и отважный спутник, который понимает и воодушевляет меня, мой оплот, неуязвимый для врагов, мой мир, мой рай».
Однако дальше в том же письме.
«Но ничто это все равно не сделает тебя личностью в том смысле, в каком это слово применяется к высшим существам, которые формируют жизнь не только свою, но и остального человечества, и которые только и заслуживают наименования личности».
Говоря по-сегодняшнему, Малер был несомненным сексистом, мужским шовинистом.
«Моя маленькая Альма, наша любовь в наших сердцах. Но о каких наших идеях ты говоришь? Моя Альма, какие у тебя идеи?»
При этом Малер мог обсуждать с женой проблемы и гётовского Фауста, и платоновских диалогов, используя ее только как восприимчивого слушателя, но неравного собеседника. Отношение к Альме у Малера менялось. Она вспоминает, как в 1904 году почувствовала.
«Его любовь не только на последнем издыхании, но уже и похоронена».
Однако через 2 года трогательный эпизод, который запомнился не только ей, но и окружающим.
«В театре Малер подложил свою руку под мою, чтобы мне не было холодно от мрамора балюстрады».
Адажиетто из 5-й симфонии Малера – самое знаменитое его произведение в мире, безусловно, благодаря фильму «Висконти. Смерть в Венеции». Томительная музыка, выматывающая душу, с легкой руки или с нелегкой руки Висконти, адажиетто воспринимается как гимн умирания. Тогда как это стало известно сравнительно недавно, когда покопались исследователи в архивах и обнаружили, что адажиетто было послано Малером в письме к Альме. То есть это было своего рода любовное послание.
Смерть маленькой дочки в 1907-м, как это часто бывает, сблизила супругов. Однако в 1910-м произошел крах отношений. Как раз тогда Альма в санатории встретила красивого молодого архитектора Вальтера Гропиуса. У них начался роман. Гропиус писал Альме любовные письма, одно из которых попало к Малеру. Последовало объяснение, а за ним вспышка нежности, запечатлевшаяся в письмах и стихах, обращенных к жене. Проснувшись ночью, она видела мужа, молча стоящего возле ее кровати. Но у Альмы уже был Гропиус.
«Я знала, что мой брак уже не брак, но хотя ему было известно все так же, как мне, мы играли комедию до конца, щадя его чувства».
Тогда-то Малер и отправился к Фрейду. После этого визита Альма однажды, к своему изумлению, услышала, как муж играет одну из ее песен.
«Музыка»
На рукописи незаконченной 10-й симфонии сохранился автограф «Жить ради тебя, умереть ради тебя». Последними словами Густава Малера, скончавшегося 18 мая 1911 года в возрасте 50 лет, были имена его жены и Моцарта.
Вы слушали программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа моего коллеги Алексея Кузнецова «Безумные новости».
Недостаток и избыток чувства юмора в равной степени атрибуты глупости. Эти слова Монтэня вполне можно предпослать нашему выпуску «Безумных новостей». Пробежать 40 тысяч километров, то есть весь экватор, мечтает кировский пенсионер Аркадий Мутных, рассказывает Екатерина Лушникова.
До заветной цели осталось совсем немного, каких-нибудь 11,5 тысяч километров. Достичь финиша Аркадий планирует к 80 годам, а сейчас ему уже 70. У бегуна свой рецепт молодости, не волшебные таблетки, а волшебные километры, которые он отмеряет по аллее Октябрьского проспекта Вятки. Каждый километр, по мнению вятского физкультурника, прибавляет день жизни, так что к 80 он думает помолодеть примерно на 32 года. Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Жительница Праги Мэри Пэтч дает уроки в младшей школе в Лондоне один раз в неделю. Для этого она совершает путешествие, которое состоит из поездки на двух автобусах, поезде, самолете, машине и прогулки пешком. В общей сложности путь занимает 5 часов и обходится ей в $107. «Это не обременительно», — говорит госпожа Пэтч. «Было намного хуже, когда я жила в Лондоне». Учительница, которая значительную часть жизни провела в Англии, объясняет ситуацию тем, что жить там более не желает, но и терять связь со страной не хочет. Кроме того, ее не устраивает качество жизни в Соединенном Королевстве. Удивительный напиток появился в одном из пятигорских магазинов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Если верить ценнику, укрепленному на коробке с самыми обыкновенными, на первый взгляд, бутылками зеленого стекла, то находится в этой коробочке не что иное, как шаманское советское. Как отреагирует человеческий организм на шаманский напиток, пока неизвестно. Как считают в местном отделении Роспотребнадзора, те, кто испробует такого вина, скорее всего, испытают незабываемое ощущение. За столом гостям могут померещиться монотонные причитания шамана и звуки бубна вперемешку с радостными советско-пионерскими песнями. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Полиция штата Айдахо арестовала человека, пытавшегося положить в банк почти 1 миллиард долларов в поддельных купюрах, достоинством 1 миллион каждая. Причем качество купюр было ничем не хуже, чем у настоящих. Если бы подделки были обычного достоинства, неизвестно, заметили бы банковские служащие разницу. По словам полицейских, фальшивки были изготовлены в Канаде, Великобритании или Нигерии. Было бы удивительно, если бы кто-нибудь принял эти купюры, сказал шеф местной полиции Джим Манн и добавил, что ситуация представляет ему абсолютно комичной. Военному пенсионеру из Саранска подменили багаж на бутылки с водой, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Мужчина рассказал, что, отбывая с места службы в Саранск, отправил вещи в багажном вагоне, упаковав их в деревянный ящик. Однако при получении багажа в Саранске он обнаружил в ящике 2 двухлитровые пластиковые бутылки, наполненные водой. Ящик был запакован точно так же, как он это делал сам. Среди похищенных вещей пострадавший перечислил кожаные туфли, 40 пар мужских носков и 2 комплекта нательного белья. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Заключенная одной из румынских тюрем Сиката Радалеску подала в суд гражданский иск, в котором обвинила возлюбленного в преднамеренном подрыве ее психологического здоровья. По словам Радалеску, бойфренд приносит в тюрьму такие бесполезные вещи, как свое фото или поваренные книги. «А я хочу, — говорит Сиката, — только хорошие подарки, которые сделали бы мою жизнь в тюрьме более терпимой». Судья города Факшане, рассмотрев иск Радалеску, признал ее правоту и обязал 30-летнего Константина Никозора быть более внимательным при выборе подарков, а Радалеску судьи посоветовали подготовить список подарков, которые скрасили бы ее жизнь в неволе. «Проверь свое давление» – так называлась акция, которая была посвящена приезду в Липецк ученых Российского кардиологического центра, рассказывает Андрей Юдин.
Департамент здравоохранения Липецкой области решил в короткие сроки проверить у населения артериальное давление. Для этого людям предложили только в течение 2 дней зайти в любую аптеку или посетить один из крупных торговых центров города. Точность измерений вызвала значительные сомнения у пациентов. Вероятно, чиновники и убедили главных кардиологов России в том, что в Липецкой области проходит всеобщая диспансеризация. Но в этой акции смогли принять участие всего несколько сотен потенциальных пациентов, что является незначительной частью полумиллионного города. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
Это были безумные новости от Алексея Кузнецова и региональных корреспондентов Радио Свобода. И мы продолжаем наш воскресный цикл «Свободный день».
Сейчас на волнах Радио Свобода новейшая музыкальная история Александра Бараховского. Мы обращаемся к творчеству Эрика Клэптона. Stimulate some action. We gonna get some satisfaction. We gonna find out what it is all about. What it is all about. What it is all about. Oh, after midnight, we gonna let it all hang down. After midnight, after midnight, after midnight, we gonna shake your tambourine. After midnight, after midnight, after midnight, so gonna be peaches and cream. Talk and suspicion. We gon' give an exhibition. We gon' find out what it is all about. What it all about? What it all about? Ah! After midnight, we gon' let it all hang down.
61 год назад, 30 марта 1945-го, в самом конце Второй мировой, в маленьком британском городишке Рипли, графства Суррей, родился Эрик Патрик Клэптон, легендарный блюзовый гитарист. Наверное, единственный белый исполнитель, достигший таких высот в этой традиционно черной музыке. По окончанию школы Клэптон поступил в художественный колледж, где был у педагогов на хорошем счету, как прилежный и старательный ученик. Но уже на втором курсе у Эрика Клэптона появились совсем другие жизненные цели и интересы. Он безоглядно влюбился в музыку великих американских блюзменов, таких как Мадди Уотерс, Роберт Джонсон, Сонни Бой Уильямсон. Кончилось это тем, что Эрика Клэптона, совершенно забросившего учебу, отчислили из колледжа за неуспеваемость и за игру на гитаре на уроках. Клэптон работает грузчиком, чернорабочим, а по вечерам музицирует в разных группах, которые сменяли одна другую. Первая слава пришла к 18-летнему Эрику Клэптону в 1963-м в составе команды Yardbirds, откуда помимо него вышли такие культовые фигуры британской рок-сцены, как Джефф Бек и Джимми Пейдж. Потом была группа Blues Breakers, затем он собирает свое собственное трио Cream. И уже к концу 60-х стены Лондона и других городов Соединенного Королевства украшают граффити «Клэптон – Бог».
Yeah.
Трио Крим в составе Эрика Клэптона, Джека Брюса и Джинджера Бейкера просуществовало очень недолго, но добилось ошеломляющего успеха по обе стороны океана и стало таким же символом рока 60-х, как Битлз и Роллинг Стоунс. В 1970-м Клэптон выпускает свой первый сольный альбом, который называется просто и без затей – «Эрик Клэптон». Молодой гитарист с непререкаемым авторитетом мог себе это позволить. Между тем, мировая слава и жизнь в соответствии со столь популярной тогда формулой триединством «секс, наркотики и рок-н-ролл» сыграли с Эриком Клэптоном дурную шутку. Героиновая зависимость сожрала 3 года, в течение которых он практически не выступал и не работал в студии. Пройдя курс реабилитации и выкарабкавшись из этого ада, Клэптон выпускает в 1974-м свой очередной альбом «461 Ocean Boulevard», который взлетел на вершины хит-парадов США и стран Европы. Эта пластинка явила миру другого Эрика Клэптона. По его собственному признанию журналу Rolling Stone, теперь он любил не длинные виртуозные соло и сложные технические пассажи, а просто хорошие, крепкие песни. В 80-е годы Эрик Клэптон, отойдя от экспериментов, свойственных ему в молодости, прочно занимает позицию кумира любителей добротного взрослого рока. В 81-м он вновь попадает в клинику, на этот раз сказалось его пристрастие к алкоголю. В 1990-м в авиакатастрофе погибают все участники его группы, а в 91-м на Клэптона обрушивается еще один страшный удар. Его 4-летний сын Конор разбился, выпав из окна манхэттенского небоскреба. Ему Клэптон посвятил песню «Tears in Heaven», одну из самых пронзительных и печальных баллад, созданных в 90-е годы. Смерть сына на долгое время выбила Клэптона из колеи, но он нашел в себе силы не возвращаться к выпивке и наркотикам. Неоднократный обладатель высшей музыкальной награды, премии Грэмми, Эрик Клэптон является единственным в мире музыкантом, трижды прошедшим инаугурацию в символический зал славы рок-н-ролла, как участник групп Yardbirds и Cream, а также как сольный исполнитель. Являясь эталоном для нескольких поколений блюзовых и рок-музыкантов, 61-летний живой классик Эрик Клэптон продолжает оставаться активной творческой единицей, чей путь в музыке далеко не закончен.
Эрик Клэптон на волнах Радио Свобода в программе Александра Браховского «Новейшая музыкальная история».
После выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «Красное сухое».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте –
www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II. По всему миру в католических храмах проходят специальные мессы и молебны. Госсекретарь США Кондолиза Райс, прибывшая с неожиданным визитом в Ирак, призвала иракских политиков достичь компромисса и сформировать правительство национального единства. Райс прилетела в Багдад вместе с главой британского МИДа Джеком Стро. Министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов считает, что нападение на него было совершено на почве национальной нетерпимости. Московская прокуратура заявила, однако, что пока подтверждения этой версии нет. Вчера Тутова избила группа подростков. Сейчас он находится в больнице с переломом челюсти и ушибами. Президент Израиля Моше Кацав начал консультации с представителями парламентских фракций о формировании нового правительства. В Китае в результате взрывов на двух предприятиях погибли 28 человек, многие получили ранения. На юго-востоке Турции шестой день подряд продолжаются акции протеста курдов. Общее число жертв столкновений демонстрантов с полицией достигло 9. В Чехии, Германии и Венгрии сотни людей были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных быстрым таянием снега в горах и дождями. В Таиланде в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, назначенные премьер-министром Таксином Шинаватрой после того, как члены его семьи были обвинены в коррупции. Оппозиционные партии бойкотировали голосование. В Египте подтвержден диагноз птичий грипп еще у 2 человек. Общее число заболевших в этой стране достигло 8. В Сирии к 5 годам тюрьмы приговорен правозащитник Рияд Дарар. Его обвинили в создании тайной организации и клевете.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Наш гость – социолог Леонид Седов.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
А сейчас мы продолжаем цикл «Свободный день». Игорь Померанцев в программе «Красное сухое» поднимает тему «Вино и музыка». Drink, drink, drink to eyes that are bright as stars when they're shining on me. Drink, drink, drink.
В сегодняшней передаче вино будет литься как музыка, а музыка как вино. Вино должно быть всегда было источником музыкального вдохновения. Всюду, где есть кабаки, есть и кабацкие песни. Немецкие кабацкие песни, в отличие от русских, могут быть весьма строгими, жанрово подтянутыми, как, например, у рыцаря, поэта, музыканта XIV-XV веков Освальда фон Валькенштейна.
Bring her Wein und dir dein Zellenmeere. Nur schenk ein, nur schenk ein, Herr Wirt, uns dürstet also sehr. Trag auf Wein, trag auf Wein, trag auf.
Есть песни о вине, которые были сочинены еще раньше, чем кабацкая Освальда фон Валькенштейна. Песенный сборник конца XIII – начала XIV веков Кармина Бурана входил в репертуар вагантов – странствующих нищих музыкантов. Тексты сборника написаны на средневековой латыни. Композитор Карл Орф сочинил свою музыку на стихи из Кармина Бурана. Премьера его кантаты состоялась в 1937 году во Франкфурте. Песня во славу вина называется «In taberna quando sumus» – «Когда мы в кабаке». Среди прочих есть в ней и такие строки. «Пьет хозяйка, пьет хозяин, пьет солдат, священник пьет». Далее еще дюжина строк с перечислением пьющих, слуг и служанок, лентяев и пострелов, сестер и братьев, дьяконов и подьячих, мальчишек и девчонок. «Пьет хозяйка, пьет хозяин, пьет солдат, священник пьет».
Servus, Kumpanchita, Bibi, Bergams, Bibi, Bigger, Bibi, Kaukos, Bibi, Bigger, Bibi, Konstanz, Bibi, Bacchus, Bibi, Brutus, Bibi, Bacchus, Bibi, Operette, Grotus, Bibi, Exorette, Grotus, Bibi, Puer, Bibi, Kaukos, Bibi, Fersonette, Kaukos, Bibi, Soda, Bibi, Kratzer, Bibi, Kaukos, Bibi, Kaukos, Bibi, Mista, Bibi, 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 Bibi,
В оперном искусстве вино тоже сыграло выдающуюся роль. Оно может быть как сюжетообразующим элементом, так и вокально-инструментальным. Мастером винной темы был Джузеппе Верди. Ее легко найти в «Травиате», «Трубадуре», «Риголетто», «Силе судьбы», «Отелло». Другой итальянский композитор Доницетти сочинил оперу «Любовный напиток». Под чудодейственным любовным напитком он имел в виду французское вино «Бордо». Винный выбор итальянского композитора объясняется тем, что в основе либретто его оперы – произведение французского драматурга Эжена Скриба.
Беваси. О, буоно! О, каро! Un altro sorso! C'è calor mi scorre, a forse anch'essa, forse la fiamma è stessa, incomincia a sentir, certo la sente, me l'annunzia la gioia e l'appetito, che in me si risveglio tutto in un tratto. La 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 la.
В музыке австрийских композиторов вина почти столько же, сколько у итальянцев, особенно в легких жанрах. В этом просто убедиться, слушая музыку Иоганна Штрауса отца, его опереты «Ночь в Венеции», «Летучая мышь», вальсы «Венская кровь», «Вино», «Женщины и песни».
So sind denn
vergib deinem treuen Gabriel. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld.
Champagner war zu schuld, la 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 la. Was wir wohl geduldet, la 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 la. Doch habe wir auf Wahrheit von Zeit und voller Klarheit. Wir beide sind der Treue und führe ihn zur Ruhe. Wir bauen ihn ein, der König der Weide. Der König aller Weide, der König aller Weide.
Sind ein, sind ein, sind
ein. В завершении о совсем другой винно-музыкальной традиции. Число застольных песен в Грузии исчисляется по крайней мере десятками. Одна из них называется «Турпанисхедан». В солнечный день сидят красавицы под навесом за столом, покрытым синей скатертью. На столе кувшин с красным кахетинским вином.
Вы слушали программу Игоря Померанцева «Красное сухое».
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». В Москве 19 часов 42 минуты. В эфире программа «События недели. Особый взгляд».
Сейчас рядом с нами в студии «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Леонид Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий минувшей недели.
Мосгорсуд приговорил Александра Копцева, который 11 января нанес ножевые ранения 9 прихожанам Московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. На Украине завершен подсчет голосов, поданных на парламентских выборах 26 марта. Партия регионов Виктора Януковича набрала 32%, на втором месте блок Юлии Тимошенко – 22%. У блока «Наша Украина» чуть меньше 14%, около 6% у социалистов и около 4% у коммунистов. В Кракове в возрасте 84 лет умер всемирно известный польский писатель Станислав Лем. Во Франции прошли массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Афганец Абдул Рахман, обвинявшийся в вероотступничестве, освобожден из тюрьмы в Кабуле. Рахману, который принял христианство 16 лет назад, грозила смертная казнь. В Израиле во вторник прошли досрочные парламентские выборы. Победила новая центристская партия Кадима Эхуда Ольмерта. Парламент палестинской автономии одобрил состав нового кабинета, предложенный радикальным движением «Хамас». Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Козулину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции, охарактеризовав режим президента Лукашенко как последнюю диктатуру в Европе. В Нигерии при попытке пересечь границу с Камеруном арестован экс-президент Либерии Чарльз Тейлор. На родине он обвиняется в военных преступлениях. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил призыв к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. Российский корабль «Союз» доставил 13-ю экспедицию на Международную космическую станцию. В ее составе вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт Маркеш Понтеш. В Москве прошло учредительное заседание акционеров компании по строительству североевропейского газопровода. Председателем комитета акционеров единогласно избран экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой. 7 участников нападения приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет. Один подсудимый оправдан. Российский «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня.
Вы слушали краткий обзор событий последних 7 дней. И мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, по телефону прямого эфира.
8-800-200-22-12. А у нас в гостях, напомню, социолог Леонид Седов. И к Леониду Седову тот же вопрос. Главное событие недели, пожалуйста, Леонид Александрович.
Ну, исходя из числа сюжетов, связанных с поножовщиной, направленной против людей с нерусским цветом кожи и нерусской формой носа, и по ассоциации с гитлеровской Германии, с ночью длинных ножей, так называемой, которая там имела место, мы можем назвать, имеем право назвать прошедшую неделю неделей скинхедских ножей. Действительно, на неделе состоялось 3 судебных решения, связанных с прошлыми нападениями вот на людей иных национальностей. И добавилось к этим прошлым событиям нападение на девочку-мулатку в Питере. И, к счастью, она избежала судьбы таджикской девочки и осталась жива, но получила тоже много ножевых ранений. Увенчалась же неделя избиением министра культуры Кабардино-Балкарской республики, артиста из Кабардино-Балкарии. И еще к событиям такого типа можно добавить появление в интернете пособия по уличному террору, такого вполне фашистского документа, а также списков врагов русского народа, которые составляет некий депутат от партии ЛДПР.
Что, вот, по-вашему, все эти симптомы означают?
Все это вместе означает абсолютно очевидную вещь, а именно нарастание ксенофобских и неофашистских настроений в стране. Означает существование в стране определенной неофашистской заразы, которую, кстати, власти пытаются не замечать, закрывать глаза на этом. Приговоры, как правило, носят мягкий достаточно характер.
Извините, Леонид Александрович, но вот Александру Купцеву дали 13 лет колонии строгого режима. Как, по-вашему, это адекватное наказание?
Наказание достаточно строгое, но вместе с тем, как мотив совершенного им преступления отсутствует, мотив разжигания, суд не признал мотива разжигания национальной розни.
Ну, а нападение на таджикскую девочку, вот то, что ее там убили, тоже хулиганство признано?
Да, это вообще квалифицировано как хулиганство. Это вообще-то позорное совершенно решение судебное.
Сегодня уже заявили, что нападение на Заура Тутова в нем не усматривается
националистических мотивов. Опять-таки, да. Хотя там есть свидетели, которые говорят о том, что они слышали просто, что выкликались лозунги «Россия для русских», «Москва для москвичей» и, в общем, такие нацистские совершенно лозунги. И, тем не менее, пока прокуратура отказывается увидеть мотив национальной вражды.
Леонид Александрович, простите, у нас есть звонок. Юрий из Москвы. Добрый день, мы вас слушаем.
Да.
Слушаем вас, здравствуйте.
Это Рябов Юрий из Москвы. Главным событием, совершенно согласен с предыдущим выступающим, главными событиями являются, безусловно, нападение на лиц неарийской внешности. То, что сегодня 9-летних девочек резать можно. То, что господин Устинов, генеральный прокурор, отмахивается и говорит, да бросьте вы, но я трижды встречался с этой публикой. Это, кстати, не обязательно скинхеды, когда избивают в Москве метро людей за неарийскую внешность. ФСБ сообщило мне, что они этим не занимаются. Ну и, в общем, все. А обществу, я так понимаю, наплевать. Рыба тухнет с головы. Где голова?
Ну, совершенно справедливые все эти вот высказывания, которые сейчас прозвучали. И что касается власти, то буквально в этих приговорах, о которых мы только что говорили, в них содержится поощрение. Ну, недаром произошло нападение на девочку-мулатку после того, как был такое решение судебное принято в отношении таджикской девочки. Буквально состоялось повторение преступления. Даже по количеству ножевых ударов эти преступления совпадают. Следовательно, принимая такие судебные решения, власти поощряют такие фашистские деяния. Вот. Кстати, вот опросы показывают, что общество понимает, что позиция власти в этих вопросах совершенно неадекватна. О том, что власть ведет систематическую борьбу с российским фашизмом, говорят лишь 32% опрошенных, а 37% считают, что она не обращает внимания на такого рода проявления. 10% даже на опрашиваемых нами людей сообщают, что власть использует эти организации в своих целях, и 4%, что они поддерживают эти организации. Что власть поддерживает организацию.
Ну, немного.
Ну, все же есть 4%, это приличное число.
У нас еще один звонок. Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена.
Добрый день, господа. А вам не кажется, я хотела бы спросить, что факты, которые представлены для обнародования, они не полностью, ну, идентичны. Ведь эта таджикская семья, она распространяла наркотики. И наш мальчик, он просто мстил за своего старшего брата. И в нашем государстве, где законы совершенно не работают, и народу негде найти защиту, как вы можете говорить о фашизме, когда просто простой народ... Я бы, например, призвала, чтобы русские объединялись, потому что защиты нет. Принимаются антинародные законы.
Елена, мы поняли вашу точку зрения. 9-летняя девочка вряд ли распространяла наркотики.
Ну, безусловно. То, что вы говорите, это на самом деле возмутительно. И, ну, я не знаю, какие вы можете привести факты, так сказать, которые могли бы подвигнуть русских на то, чтобы организовываться в какие-то такие структуры, защищающие их от самих себя. Надо сказать, что законы, о которых вы говорите, принимаются русской думой, избранной вами, русскими избирателями. Так что совершенно непонятно, в чей адрес вы высказываете свои вот эти вот инвективы.
Еще один звонок из Москвы. Анна на линии. Здравствуйте.
Да. Я хотела сказать следующее. Вот вы всегда, вас очень травмируют лозунги «Россия для русских, Москва для москвичей». Они же не говорят только для русских и только для москвичей. Но, видимо, вас бы устроил лозунг «Москва для не москвичей, Россия для не русских». Ваша программа очень русофобская.
Анна, мы поняли вашу точку зрения, поскольку у нас нет ни русофобии, ни русофилии, и вообще национальный вопрос не поднимается в наших программах. Предлагаю эту тему сейчас закрыть, по крайней мере, в вашей трактовке.
Нет, ну закрыть ее совершенно невозможно, коль скоро существуют такие вот настроения, только что выраженные в этом совершенно, с моей точки зрения, глупом высказывании. Откуда вы берете, что проповедуется лозунг «России не для русских». А вот «Россия для русских» – это, безусловно, националистический, российский лозунг, совпадающий с лозунгами такого же типа, которые провозглашались в Германии нацистской.
И безусловно, имеется в виду только для русских.
Да, конечно.
Вот как раз эта формулировка, она и провозглашается.
Да. Известно. Ну что ж мы будем закрывать глаза на историю? Она нас учит чему-то все-таки. Вот в Германии родился этот лозунг, на самом деле, «Германия для немцев». Родился в условиях ущемленного национального самолюбия после проигранной войны. То же самое происходит вот здесь, в России. Не надо совершенно лицемерить их, заниматься ханжеством, говоря о том, что нету в этом лозунге звучание только для русских.
И еще одна москвичка по имени Елена нам дозвонилась. Добрый вечер, Елена.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Будьте любезны, у меня к вам вот какая просьба. Может быть, было бы не худо, вот имея эти приговоры по этим делам таким, да, такие сомнительные, просто произносить в прямом эфире фамилии этих судей, чтобы мы знали своих героев в кавычках.
А, Елена, у нас есть программа «Правосудие для всех», там все эти имена назывались, и были программы, посвященные этим процессам. У нас есть еще один звонок из Москвы, нам звонит Муслим. Здравствуйте, Муслим.
Добрый вечер, здравствуйте.
Слушаем вас.
Я считаю, что во всем виновата троцкистская идея. Смотрите, что сказал Троцкий в свое время. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой в литературе, Глинка, Бородин, Мусоргский, Чайковский в музыке. Все они по Троцкому были слабыми дублерами западных классиков. Сделай делайте выводы, товарищи. Спасибо за внимание. Вот,
честно говоря, только Троцкого не хватает.
Да, довольно странное, какое-то далеко уводящее от всего на свете воспоминание о Троцком. Совершенно непонятно, к чему оно
Давайте
в данном контексте.
Обратимся к другим все-таки событиям недели. Госсекретарь США Кондолиза Райс охарактеризовал режим президента Александра Лукашенко как последнюю диктатуру в Европе. А что думают о белорусском президенте и управлении россияне? И последняя ли это диктатура в Европе, как вы полагаете, Леонид Александрович?
Вы знаете, россияне, могло сложиться впечатление, вот я много слушал «Эхо Москвы», звонков россиян, вот подобных сегодняшним во многом, потому что очень много было звонков с сочувствием, симпатией к Лукашенко. И могло сложиться впечатление, что он просто действительно становится национальным героем. Вплоть до того, что когда был поставлен вопрос о том, кого бы люди избрали на выборах, Лукашенко или Путина, 80% отдали предпочтение Лукашенко. Но опросы показывают, что это совсем не так на самом деле. Мы задавали вопрос... Хотели бы вы видеть у нас в России президентом человека, подобного Лукашенко? И только 25% сказали, что хотели бы, а 58% ответили, что нет.
Ну, вообще многовато 25%.
Ну, 25%, конечно, это немало.
Четверть населения, да.
Но они еще, кроме того, активны, эти 25%. Потому что вот звонили на радио преимущественно люди, вот, видимо, придерживающиеся такого взгляда.
Леонид Александрович, вот по поводу белорусской тематики, продолжение. «Газпром» намерен поднять цену на поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Это что, элемент политического давления, как принято? Россия с Белоруссией до сих пор считали союзниками и довольно близкими. Общая конституция разрабатывается. Получается, что намечается размежевание?
Ну, вроде того. Понимаете, Лукашенко ведь на самом деле никогда не был искренним сторонником интеграции. Он на самом деле использовал все эти лозунги объединения и эту дружбу, псевдо-дружбу для того, чтобы вот навязывать какие-то выгодные для себя условия. На самом деле он тормоз интеграции. А политика российской власти строилась примерно так же, как в свое время по отношению, там, я не знаю, к африканским диктаторам, которые тоже говорили, что они за социализм, они идут социалистическим путем, там, и так далее, и получали всяческие привилегии и выгодные условия для себя за счет этого. Вот так же примерно действует и Лукашенко. А на самом деле, конечно, он тормозит интеграцию, он тормозит объединение. И думаю, что сейчас политика по отношению к нему будет меняться. Вот мы тебе помогли, мол, выиграть эти выборы, мы не ставили действительно для тебя какие-то жесткие условия, а сейчас мы будем поддавливать тебя, чтобы ты перестал лицемерить и...
Спасибо, Леонид Александрович. В программе «Радио Свободы. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» очередной цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Екатеринбурге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стауны, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
9 апреля на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами. Как обычно, с 2 до 8 вечера.
Сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Инструктаж был простой. Сбор там-то и тогда-то, оденьтесь в белое, возьмите в руки американские флаги.
Митингующие устроили погромы, забросали полицейских камнями и коктейлями Молотова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть сведения, что в Афганистане тысячи христиан.
Суд над новосибирской группировкой скинхедов продолжался без малого 3 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».